Hit Radio Svoboda. Вы слушаете аналитический журнал «Кавказский час», посвященный проблемам Южного и Северного Кавказа. Программа подготовлена редакцией радио «Эхо Кавказа». Ведет программу Андрей Бабицкий, за режиссерским пультом Денис Паланда. Слушайте течение следующего часа. Суды в Москве по чеченским делам. Возвращение беженцев в Чечню из Европы. Визиты Лаврова в Сухуми-Эскинвале. Феномен азербайджанской экономики. Власти Армении выполняют требования оппозиции. Хватит кормить Кавказ. Дело об убийстве футбольного фаната. 20 лет закону о репрессированных народах. Два судебных дела, так или иначе затрагивающих события в Чеченской Республике, прошли в Москве на этой неделе. Итоги подводит член правления правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов.
Из Чечни только хорошие новости. 28 марта в Мосгорсуде прошли два заседания, по поводу которых мы можем сообщить нашим слушателям именно такие новости. Хорошие. Во-первых, присяжные вынесли обвинительный вердикт убийцам адвоката Станислава Маркелова. В ходе процесса неоднократно подсудимые их адвокаты ссылались на показания нашей коллеги Натальи Естемировой, убитой летом 2009 года. Этот протокол допроса свидетеля, произведенного в первые дни после убийства, в котором она излагает возможные чеченские версии этого дела, дела об убийстве Маркелова. Чеченскую версию называли на допросах многие правозащитники, но лишь в длинном ряду других версий. Судимые и их защитники не случайно ссылались теперь на убитую Наташу, а не на живых свидетелей, которые могли быть вызваны в суд сегодня и прояснить, какие из первоначального множества версий нашли наибольшее фактическое подтверждение. При этом, давая показания о чеченских делах Станислава Маркелова, свидетели говорили прежде всего не о чеченцах, а о военнослужащих российской армии и сотрудниках российских федеральных силовых структур, осужденных за совершенные в Чечне преступления против гражданских лиц и по сей день пользующихся симпатиями в кругах, связанных с подсудимыми. Чего стоят слова адвоката Васильева о том, что убитая полковником Будановым девушка, интересы родителей которых представлял в свое время в суде Станислав Маркелов, была якобы снайпершей? Подсудимые говорили о возможных противоречиях между адвокатом Маркеловым и администрацией Рамзана Кадырова. Но в январе 2009 года об этих противоречиях ничего не было слышно. По делу Буданова, которого тогда освободили из колонии, Маркелов взаимодействовал с кадыровским уполномоченным по правам человека. Наконец, подсудимые и их адвокаты указывали на якобы весьма вероятную версию о связи между убийствами Станислава Маркелова, Анны Политковской и Натальи Естемировой, вместе работавших по одним и тем же чеченским делам. Насколько нам известно, ни в одном из этих трех убийств не просматривается связь с их общим делом, делом сотрудника федеральных силовых структур Сергея Лапина, кадета. В деле об убийстве Наташи Естемировой весьма вероятно участие чеченских республиканских силовых структур, никак не связанных ни с убийством Политковской, ни с федералами, проходящими по делу кадета. Наконец, мы достоверно знаем, что следствие подробно и отнюдь неформально исследовало чеченские версии убийства Станислава Маркелова, не ограничившись направлением в Грозный запросов и отдельных поручений. В Чечню в середине 2009 года были командированы сотрудники Главного следственного управления. Так или иначе, правосудие восторжествовало в деле об убийстве человека, много сделавшего для наказания военных преступников в Чечне. Убийцы, русские националисты, теперь, вероятно, получат очень большие срока. И это хорошая новость. Вторая хорошая новость – с другого заседания, где в тот же день давал показания Рамзан Кадыров, потерпевший по делу о клевете. Напомним, в 2009 году председатель Совета правозащитного центра «Мемориал» Олег Орлов возложил на Кадырова ответственность за гибель правозащитницы Натальи Естемировой. 28 апреля в ходе судебного заседания по делу Орлова адвокат подсудимого Генри Резник задал потерпевшему Рамзану Кадырову вопрос о его выступлении в мечети в Грозном после теракта 23 мая 2009 года. Тогда Кадыров сказал: «Клянусь именем Аллаха, ваххабиты и те, от кого есть хоть малейший запах ваххабизма, будут уничтожаться в Чечне. Клянусь именем Аллаха, мы даже не будем их задерживать, сажать, а просто убивать на месте. После этого не позволим произнести даже их имен». Этот сюжет, эти слова прошли по телеканалу «Грозный» в программе «Итоги» в 20.00 23 мая 2009 года. А диск с записью этого сюжета и распечатки были приобщены к материалам уголовного дела Орлова. Отвечая теперь на вопрос Редника, Кадыров прежде всего заявил, что перевод был сделан неверно. Отметим, перевод сделан профессиональным переводчиком, текст перевода заверен у нотариуса. Дальше оказалось, что глава Чечни, по его словам, имел в виду ровно противоположное. Теперь он сказал, что говорил тогда в мечети совсем иначе. Мы должны стараться задерживать их, так как после этого у нас бывают потери. Вот такие потери. Сегодня, я вам клянусь Аллахом, мы будем стараться задерживать их и будем проводить операции. Будем уничтожать бандитов, будем этих шайтанов задерживать, не убивая. Как видим, в московском суде торжествует гуманизм. Остается пожелать, чтобы этот гуманизм, эти хорошие новости пришли и в Чечню. Александр Черкасов, правозащитный центр «Мемориал», специально для «Кавказского часа».
Действительно ли одна из самых больных проблем российской экономики – дотационные кавказские субъекты, средства на поддержание которых вполне могли бы быть направлены в другие регионы России, заселенные преимущественно русским населением? Писатель Герман Садулаев считает, что дело не в дотациях, а в повальном воровстве, от которого страдает сегодня вся страна.
«Хочу вернуться к теме прошлой недели. Полтриллиона рублей, запрошенных у Москвы чиновниками из Грозного на дальнейшее развитие Чеченской Республики вплоть до 2025 года. И протестная акция русских националистов под лозунгом «Хватит кормить Кавказ». Акция состоялась, как и было запланировано, в воскресенье 24 апреля. И была, по сути, провалена. Как и почему провалилась идея митинга? Прежде всего, мероприятие согласовали. Московские власти дали разрешение. Это сразу снизило градус борьбы и уничтожило романтику сюжета. Скучные и дотошные милиционеры проверяли собравшихся на предмет наличия запрещенных и опасных атрибутов. Радикально настроенным группировкам на митинге делать было нечего. Их и не было. Кто-то в качестве наблюдателей стоял по периметру. Саму акцию провели верные сторонники умеренно националистического движения. Они дисциплинированно повторяли «Слава России», но без опасного подтекста. Просто «Слава России», почему бы и нет. Всего участвовало несколько сотен человек. Не тысяч, а сотен. То есть масштаб акции оказался более чем скромным. Хотя разрекламирована она была широко, с использованием всех возможностей коллективного организатора и пропагандиста наших дней – интернета. Вопреки ожиданиям организаторов митинга, лозунг «Хватит кормить Кавказ» оказался непригодным для мобилизации. Массы отреагировали вяло. Казалось бы, должны прийти десятки тысяч. Ведь если взять тот же интернет, только ленивый блогер не написал еще о том, что Кавказ, а точнее Северный Кавказ и особенно Чечня, съедает наши деньги, что выплаты из бюджета напоминают послевоенные репарации проигравшей стороны победителям и так далее. Но, как видим, политическая активность масс в этом случае началась в интернете и там же закончилась. Ограничилась ни к чему не обязывающими высказываниями и перепостами в виртуальном пространстве. Ради контроля бюджетных средств на митинг никто не пошел. Это послужит уроком националистам. Действительно, народ, если не понимает, то чувствует. Бюджетные вопросы не межнациональная проблема, а общероссийская. Кавказ или не Кавказ, неважно. Деньги пилили, пилят и будут пилить. Пока. Пока не сменится парадигма, на которой ныне основано российское государство. Деньги все, остальное ничто. Деньги юбералис. Вот как на самом деле звучит главный лозунг дня, что в Москве, что в Грозном. И власть – это только бизнес. Глупо укорять бизнесмена за то, что он стремится обогащаться всеми доступными способами. На виртуальные протесты полпред Хлопонин ответил дежурной фразой о том, что контроль за расходованием бюджетных средств надо усилить. Это, как говорят в сети, достойно капитана очевидность. За весной приходит лето, снег холодный, а кипяток горячий. Контроль за бюджетными средствами надо усиливать. Всегда и везде. И в Берлине, и на Аляске. Официальный Грозный тоже прокомментировал. Было отмечено, во-первых, что это только проект, а решение будет принимать федеральная власть. И, во-вторых, что это общая сумма, из которой треть планируется привлечь в качестве частных инвестиций. И на том спасибо. В пространстве сети последовали новые волны перепостов о богатстве кавказских чиновников. Вроде бы ужасное несоответствие между словами и фактами, но никаких последствий не будет, в этом можно быть уверенными. Более того, что касается самих жителей Северокавказских республик, которые в обилии предоставляют такие якобы разоблачающие материалы в виде фотографий и любительских видеороликов, то мне кажется, что здесь больше гордости, чем критики. Мол, смотрите, мы тоже не лыком шиты. У нашего барина выезд покруче будет, чем у вашего барина. Помнится, в 90-е мерились суверенитетами. Сейчас, конечно, многое изменилось. Герман Садулаев, специально для Кавказского часа, Кройцау, Германия.
«Кавказский час» – аналитический журнал Русской службы радио «Свобода», подготовленный редакцией радио «Эхо Кавказа». В начале недели министр иностранных дел России Сергей Лавров побывал в двух де-факто республиках – Южной Осетии и Абхазии. Многие эксперты гадали, был ли у этих визитов особый смысл. Этой теме посвящен некруглый стол, который провел мой коллега Демис Паландов.
Сегодня мы с экспертами будем обсуждать состоявшийся на днях визит министра иностранных дел России в самопровозглашенные республики Южная Осетия и Абхазия, именно в таком порядке. И у нас на телефонной связи из Тбилиси политолог, бывший посол Грузии в России и НАТО Зураб Абашидзе, из Сухуми политолог Ираклий Хиндба и из Москвы Александр Караваев, руководитель Центра изучения постсоветского пространства. Что ж, давайте попытаемся разобраться в причинах такого достаточно громкого визита Сергея Лаврова в Сухуми и Цхинвале. Было ли это каким-то посланием, может быть, международному сообществу? Или возникла какая-то насущная необходимость решить какие-то конкретные вопросы взаимоотношений между Москвой, Сухуми и Цхинвале? Зураб Абашидзе, я предлагаю начать вам. Долгое время вам по должности приходилось анализировать действия российского МИДа. Что вы думаете о турне Лаврова?
Ну, это не первый визит высокопоставленного российского официального лица в Южной Осетии, в Цхинвальском регионе и в Абхазии. Бывали и премьер, и президент. Ну, наши отношения, вы знаете, совершенно ничего нового в этом нет. В правовом аспекте мы эти территории рассматриваем как часть территории Грузии, как оккупированные, в принципе. Международное право, абсолютное большинство стран мира не признают эти территории независимыми государствами. Они тоже считают, что это часть территории Грузии. Но, исходя из этого, мы считаем, что визит незаконен, что это идет вразрез с международным правом. Безусловно, у наших абхазских коллег, осетинских коллег противоположное видение.
То есть вы не видите какой-то такой подоплеки, просто такой рутинный визит? Какие были и перед этим?
Укрепить свои позиции в этих регионах, узаконить, легализовать ситуацию там. И вот это очередной шаг в этом направлении. Ну, надо, насколько это соответствует интересам абхазского народа, южно-осетинского народа. Они лучше, наверное, вам ответят. Лично я и к одним другим с большой симпатией отношусь. У меня много друзей среди осетин, среди абхазов. Но я повторяю, здесь мы имеем дело с международным правом, с политикой, так что здесь разночтение и разногласия на виду всего мира.
Спасибо, Зураб. Теперь переместимся в Москву. Александр Караваев, ваше мнение о визите Сергея Лаврова?
Я соглашусь с тем, что визит носит некий такой рутинный характер. Ничего особо экстраординарного, исходя из тех сообщений, которые поступали из Цхинвала и Сухуми, вычленить практически невозможно. Ну, действительно, Россия обрастает международными соглашениями. Потому что Россия признала эти территории как независимые. Она обрастает целой схемой, целой системой международных договоров. Это важно для того, чтобы создавалась юридическая база, в которой могли бы дальнейшие отношения отношения развиваться. Я бы не сказал, что вот этот визит как-то произвел какое-то сильное впечатление в мире. Это, конечно, происходит на фоне сильного обострения в других регионах мира, поэтому, наверное, мало кто придаст значение этому визиту, ну, кроме как в Тбилиси, например, да, и в самих столицах этих образований. В целом, вы знаете, допустим, у России с Абхазией есть ряд неурегулированных вопросов, в том числе связанных с делимитацией границы. Поэтому, в общем, такие дополнительные встречи на высоком уровне, они, вероятно, двигают какое-то, делают определенное движение навстречу друг другу. Вполне возможно, что этот визит определенным образом подводил итог для внешнеполитического ведомства России под руководством Лаврова. В Москве ходят разговоры о том, что будет назначен новый глава МИД, и поэтому это еще, допустим, один из дополнительных аргументов в пользу того, чтобы рассматривать этот визит как подводящий итог.
Теперь наш сухумский эксперт Иракли Хиндба. Насколько я понимаю, в Абхазии эксперты и журналисты тоже делают упор на двухсторонние повестки визита. Как вы считаете, какие-то проблемы были разрешены в ходе этого визита?
Вы знаете, все те комментаторы, которые полагают, что данный визит был рутинным, что он не принес никаких неожиданностей, видимо, не ожидали, что будут открытые, может быть, столкновения или обострения существующих проблем в российско-абхазских отношениях, обсуждение этих проблем открытое. Конечно, этого не было, но мы, если посмотрим на события последних месяцев, то увидим, что между Россией и Абхазией, конечно, возникли серьезные спорные ситуации относительно и принадлежности населенного пункта Ибга, также относительно жилищных проблем и так далее. И вот в этом смысле, как мне кажется, данный визит сыграл очень позитивную роль, потому что Лавров дал очень, на мой взгляд, четкий сигнал, что эти все проблемы, это проблемы объективные, связанные с формализацией, интенсификацией отношений между двумя государствами, и что к разрешению их надо подходить без лишней истерики, в рабочем порядке, в том числе согласовывая те или иные решения с различными общественными группами самой Абхазии. И мне кажется, это должно помочь нам в Абхазии снизить градус общественного напряжения вокруг российско-абхазских отношений и прекратить инструментализировать фактор антироссийскости, да, антироссийских настроений, потому что у нас конкурирующие политические силы, им стало модно для них обвинять друг друга в антироссийскости, в каких-то еще других смертных грехах при достижении тех иных политических целей. Мне кажется, это просто поможет цивилизованное русло перевести в том числе внутреннюю дискуссию в Абхазии.
Спасибо, Иракли. Давайте вернемся в Тбилиси. Зураб Абашидзе. И в Южной Осетии, и в Абхазии сам министр и принимающая сторона говорили о возможном признании республик в скором времени одним-тремя государствами. Кроме этого, Сергей Лавров говорил о том, что помимо признания растет количество международных контактов. Ну, в частности, имелись в виду турецкая поездка Сергея Багапш, визит израильтян. Есть определенный событийный ряд. Как вы считаете, насколько сильно могут расшириться эти контакты и Абхазии, и Южной Осетии? Без признания, я говорю не о признании.
Ну, я не исключаю, честно говоря, что еще какие-то страны могут признать Абхазию и Осетию. Ну, вряд ли это будут те страны, которые нужны этим регионам. Это не будет Евросоюз, это не будут передовые страны мира, это может быть какая-то африканская страна, может где-то еще найдется страна, которая нуждается в деньгах, в финансировании, вот как Науру или что-то в этом роде. Я не исключаю этого, но, знаете, вряд ли это придаст большую легитимность этим образованиям.
Я поэтому говорил не о признании, а именно вот о международных контактах, потому что Турция – это все-таки не Науру, и вот такие контакты без признания, какие-то экономические связи.
Ну, контакты, насколько мне известно, носят частный характер, носят гуманитарный характер, ездят бизнесмены, которые, так сказать, на какой-то частной основе это делают. У нас тут хорошие отношения, и с другими странами очень хорошие отношения, вряд ли они будут делать что-то такое, чтобы усложнило наши отношения с этими странами. Вот я повторяю, что вряд ли это укрепит ощущение в Абхазии или в Скинвале того, что они независимые государства. Есть ли еще одна африканская страна, государство признает их независимость? Не говорили, что в Абхазии ходит такая молва, что до 2008 года они не были признанными, но были независимыми. Сейчас они стали признанными, но уже не независимые. Я им желаю счастья и процветания, но факт налицо, то, что там степень независимости Абхазии стала меньше, что фактор присутствия России удвоилось и стало в 10 раз больше. И раз сами абхазские коллеги, вот я сейчас слышал, говорят о проблемах, что никаких проблем нет, вернее, нет таких проблем, которые надо будет раздувать и так далее. Ну, что-то на самом деле есть, видимо, и насколько вот в этой ситуации абхазы себя чувствуют комфортно, насколько их культурная, национальная идентичность гарантирована, это им самим надо судить.
Давайте Ираклий Хиндба ответит, как он себя чувствует. И вообще, Ираклий, скажите, как вы оцениваете вот эти международные контакты сегодняшние?
Вот я просто хотел бы отреагировать на выступление уважаемого Зураба Башидзе и сказать, что вот сам факт наличия проблем и то, что сегодня в обществе идет очень активная дискуссия относительно характера взаимоотношений сегодняшних России и Абхазии, оппозиция в этом смысле очень активно действует, и неправительственные организации, и власть достаточно готова реагировать на те или иные проблемы. Это говорит о том, что Абхазия, конечно же, никакая не оккупированная территория, не марионетка России. Это абсолютно точно. А вот то, что касается внешних контактов, то Сергей Лавров сделал еще один очень важный сигнал, на мой взгляд. Он сказал, что те страны, которые сегодня не дозрели до официального признания независимости Абхазии, то, что они проявляют интерес к развитию экономических и культурных связей, это очень полезно, и это надо стимулировать. Тут, конечно, речь идет и о визите Багабша в Турцию, и об израильских контактах, и о возможных визитах Багабша и в Европу, и о том, что, в принципе, Европа сегодня прекрасно понимает, что продолжение политики изоляции Абхазии, которая навязывается Грузии, вот эти все концепции оккупированных территорий и так далее, это все абсолютно вредоносно как для интересов Европы, Запада на Южном Кавказе, так и для интересов России. Это только устраивает Грузию.
Я напоминаю, у нас на прямой телефонной связи были из Тбилиси политолог, бывший посол Грузии в России и НАТО Зураб Башидзе, из Сухуми политолог Ираклий Хиндба и из Москвы Александр Караваев, руководитель Центра изучения постсоветского пространства.
Говорит Радио Свобода, в эфире «Кавказский час». Некруглый стол, посвященный визитам Сергея Лаврова в Сухуми и Цхинвали, провел Денис Паландов. Говорит Радио Свобода. В эфире «Кавказский час» – аналитический журнал, посвященный проблемам Южного и Северного Кавказа. Программа подготовлена редакцией «Радио Эхо Кавказа». У микрофона Андрей Бабицкий, за режиссерским пультом Юлия Ермолинская. Слушайте продолжение программы после краткой сводки новостей.
История джаза и его герои на частотах свободы, на коротких и длинных, на УКВ и с нашего сайта свободанews.ру. Dixieland и блюз, свинг и хардбоп, третье течение и авангард, фольклорный джаз и нео-бибоп для неофитов и знатоков со стажем каждую неделю в воскресенье в 11 вечера, в понедельник в 3 и в 10 утра, время московское. В компании вашего ДС «Джаз на свободе» – это время джаза.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 8:30. В столице Карачаево-Черкесии, городе Черкесске, сегодня ночью застрелен полицейский. Россиянина, пострадавшего в теракте в марокканском городе Марракеш, сегодня утром должны доставить в Москву. Ему требуется срочная операция. За ним вылетел специальный самолет. В Урванском районе Кабардино-Балкарии при задержании в пятницу погиб боевик. Ливийский лидер Муаммар Каддафи выступил сегодня с телеобращением, в котором призвал страны НАТО к переговорам с тем, чтобы положить конец международной военной операции в Сирии. Каддафи заявил, что не намерен отказываться от власти. Представитель ливийского правительства Мусса Ибрагим объявил о запрете на морское сообщение с городом Мисурата, единственным опорным пунктом повстанцев на западе страны. Соединенные Штаты в пятницу объявили о новых санкциях в отношении властей Сирии. На встречу в Брюсселе в пятницу руководство Евросоюза достигло предварительной договоренности о введении эмбарго на поставки в Сирию оружия. Президент США Барак Обама в пятницу посетил город Тускалуса в штате Алабама, где в результате урагана на этой неделе погибли по меньшей мере 45 человек. Он встретился с пострадавшими. Американский военнослужащий, обвиняемый в незаконном получении нескольких тысяч секретных правительственных документов и передаче их сайту WikiLeaks, готов предстать перед судом. Если суд признает его виновным в пособничестве врагам Соединенных Штатов, ему грозит смертная казнь. В Китае в пятницу освобожден известный правозащитник, адвокат Тен Бяо. Он пробыл в заключении 2,5 месяца. В то же время в пятницу, по сообщениям правозащитников, еще исчез другой известный адвокат Ли Фан Пин. В эфире была краткая сводка новостей.
Говорит Радио Свобода. В эфире «Кавказский час». Аналитический журнал, посвященный проблемам Южного и Северного Кавказа. Программа подготовлена редакцией радио «Эхо Кавказа». У микрофона Андрей Бабицкий, за режиссерским пультом Юлия Ермолинская. Президент Азербайджана назвал азербайджанскую экономику ведущей в мире по темпам развития. С этим утверждением согласны далеко не все эксперты, рассказывает Зия Маджидли.
Выступая в Национальной академии наук на этой неделе, президент Азербайджана Ильхам Алиев высказался по экономическому развитию Азербайджана. Он сказал, что успешное развитие экономики Азербайджана является феноменом в мировом масштабе. В течение последних нескольких лет экономический рост в нашей стране находится на самом высоком уровне, и поэтому показателю мы занимаем первое место в мировом масштабе. Президент также подчеркнул, что всестороннее развитие экономики также получает оценку международных финансовых структур. Растут все международные рейтинги Азербайджана. Даже в кризисные 9-10 годы эти показатели находились на самом высоком уровне. Конец цитаты. Экономист Натик Джаферли предполагает, что президент имел в виду кратное увеличение ВВП, начиная с 2003 года по сей день. Но Джаферли не считает рост ВВП итогом какой-то стратегической политики правительства. Он заявляет, что этот рост произошел на фоне подорожания нефти и увеличения скорости его добычи.
Все это в сумме, естественно, стало причиной быстрого роста статистических показателей Азербайджана. ВВП за последние 8 лет вырос примерно в 7 раз. Видимо, президент, говоря, что успешное развитие экономики Азербайджана является феноменом в мировом масштабе, имел в виду именно это.
Натик Джаферли говорит, что нефтезависимые экономики Африки давно уже прошли этот неудачный аналог.
В конце 80-х, начале 90-х годов темп роста ВВП Нигерии составляла 38-40%.
По мнению экономиста, когда говорят о феномене экономического роста, то вспоминают пример Сингапура, который обделен природными ресурсами и добился большего успеха за короткий промежуток времени. Натик Джаферли считает, что, возможно, президент, говоря об успешном развитии экономики, также мог иметь в виду ремонтно-строительные работы, прокладку автомобильных дорог и воздвижение инфраструктурных проектов. Экономист из правящей партии ЕНИ Азербайджан Назим Мамедов считает, что на фоне мирового кризиса экономические процессы в Азербайджане по сравнению с соседними государствами можно считать феноменом.
Видя, как увеличились валютные запасы Азербайджана, предотвращается падение курса национальной валюты и другие процессы, можно оценить экономическое развитие Азербайджана как достижение.
Назим Мамедов. А глава Бакинского центра экономических исследований Губады Бадоглужи говорит, что феноменом называют развитие в странах, где доля информационных технологий, инноваций и интеллектуальных продуктов в успехе экономики велико.
Экономическое развитие и растущие ВВП стран, зарабатывающих на продаже сырья, эксплуатации природных ресурсов, никогда не были феноменом.
В этом смысле Губады Бадоглу считает высказывание о том, что развитие экономики Азербайджана является феноменом в мировом масштабе, больше политическим заявлением, чем реальностью.
Это был Зиева Джидли. «Кавказский час» – аналитический журнал русской службы «Радио Свобода», подготовленный редакцией «Радио Эхо Кавказа». Впервые после трагических событий начала марта 2008 года в Ереване, во время которых в уличных столкновениях с милицией погибло 10 человек, мэрия столицы дала санкцию на проведение митинга оппозиции на площади Свободы, рассказывает Элина Челенгарян.
Координатор Армянского национального конгресса Левон Зурабян в беседе с Радио Свобода расценил решение мэрии как удовлетворение второго требования оппозиции. Напомним, оппозиция предъявила 3 требования. Минимальный пакет, в случае выполнения которого 28 апреля может стать днем начала диалога, или же в случае невыполнения – днем окончательного водораздела. На прошлом митинге оппозиции 8 апреля лидер АНК Левондер Петросян заявил, что до следующего митинга, который состоится 28 апреля, Конгресс ожидает от властей страны выполнения выдвинутых им минимальных требований, а именно освобождение политзаключенных, восстановление права на проведение митингов на площади Свободы и официальное заверение о решимости раскрыть убийство 1 марта. Одно из этих трех требований было выполнено несколько дней назад. Это было официальное заверение в готовности раскрыть убийство 10 человек в ходе событий 1 марта 2008 года. Вторым было требование дать санкцию на проведение митингов на площади Свободы. В ходе недавно состоявшегося совещания по судебно-правовым реформам президент Армении Серж Саргсян заявил, что ожидает нового импульса в вопросе раскрытия дел, возбужденных в связи с событиями 1 марта 2008 года, что АНК расценил как удовлетворение их первого требования. Уже два раза, 17 марта и 8 апреля, в результате переговоров с силами полиции, оцепившими площадь Свободы, АНК провел свои митинги на площади Свободы, несмотря на то, что они не были санкционированы мэрией. Координатор АНК Левон Зурабян отказался прокомментировать, чем обусловлено решение мэрии о санкционировании митинга.
Я
не думаю, что целесообразно представлять какой-либо анализ с нашей стороны. Мы предложили четкий политический процесс и считаем, что если власти согласны на этот процесс, то все от этого только выиграют, и в первую очередь народ и общество. 28 апреля мы соберемся на митинг уже на площади Свободы и вместе с народом, как и на последнем митинге, решим, как оценить шаги власти и каковы будут наши действия. В частности, решим самый важный вопрос, каким днем станет 28 апреля. Уполномоченный представитель мэрии города Еревана Гагик Багдасарян в беседе с Радио Свобода сказал, что если в прошлом то или иное мероприятие было запрещено, то это было сделано исключительно в рамках закона. По словам Багдасаряна, запрет на проведение на площади Свободы какого-либо мероприятия в последнее время было обусловлено проведением серии мероприятий. Мэрия санкционировала митинг АНК на площади Свободы, поскольку мероприятие, запланированное Управлением культуры на этот день, было объявлено недействительным. Таким образом, решение столичной мэрии от 13 апреля, запрещающее АНК проводить митинг на площади Свободы, было признано потерявшим силу. Элина Челенгарян для Радио Свобода.
«Кавказский час» – аналитический журнал Русской службы «Радио Свобода», подготовленный редакцией «Радио Эхо Кавказ». Расследование уголовного дела по факту убийства болельщика «Спартака» Егора Свиридова уроженцем Кабардино-Балкарии Асланом Черкесовым в декабре 2010 года на Кронштадтском бульваре в Москве завершено, сообщил во вторник Следственный комитет при прокуратуре Российской Федерации. Напомню, убийство Егора Свиридова в драке с кавказцами привело к масштабным антикавказским выступлениям в Москве. Насколько политическая атмосфера вокруг этого дела способствовала объективному расследованию?
Вот вкратце итоги расследования. Следователи, посчитавших, что Аслан Черкесов и его товарищи действовали в пределах допустимой самообороны, уволили за халатность. Черкесова обвинили в убийстве без намеков на смягчающие обстоятельства, а его товарищей в хулиганстве. Другая сторона конфликта осталась на свободе. Родные Аслана Черкесова заявляют, что следствие после посещения могилы Свиридова премьером Владимиром Путиным превратилось в фарс. Адвокат Черкесова Дмитрий Панков, с учетом складывающейся вокруг дела ситуации, отказывается комментировать итоги следствия.
Вчера я с Асланом виделся, и им было принято решение не общаться с прессой до судебного заседания.
Черкесский общественник Аслан Бишто говорит, что дело Черкесова вызвало громкий резонанс на родине обвиняемого в Кабардино-Балкарии. Несмотря на заявление Медведева о недопустимости вмешательства в следствие, жители республики считают, что власть все же выступила в этом деле на стороне ультраправых. Кстати, уволен с работы и полицейский из Нальчика, выдавший Черкесову лицензию на травматическое оружие.
Вот такая беспрецедентная нагрузка на одну сторону вынудила общественные организации принять сторону Аслана Черкесова. Хотя и до этого было очень много случаев столкновений, тем не менее общественные организации просто комментировали и открыто не вмешивались в развитие событий. В данном случае черкесские общественные организации в Москве приняли участие в судьбе Аслана Черкесова. Когда его мать приехала в Москву, принимали ее, размещали, помогали в поисках адвоката, постарались собрать средства для первоначальной помощи. В общем, это вот такое из ряда вон явление, когда общественные организации столь интенсивно вмешались в судьбу человека. Потому что раньше до этого тоже было несколько случаев. За последние полтора года в Кабарду привезли 6 трупов, которые погибли в результате ксенофобских отношений со стороны тех же болельщиков «Спартака».
Александр Верховский, руководитель исследовательского центра по проблеме ксенофобии «Сова», говорит, что кавказцы неверно истолковали смысл посещения премьером Владимиром Путиным могилы Егора Свиридова. Отсюда и неоправданно бурная реакция южан.
Он все-таки исходит из того, что дело не только в фанатах, а в массовых антикавказских настроениях. И его политический смысл поездки на могилку Егора Свиридова был не в том, чтобы успокоить фанатов, а в том, чтобы показать, например, половине наших граждан, которые кавказцев не любят, чехоскопу, что президент не то чтобы их не любит, но как бы понимает их озабоченность.
Политический обозреватель Архан Джималь считает, власть сама виновата в том, что банальное уголовное дело раздулось в громкий политический процесс с возможными серьезными последствиями. Заигрывая с нацистами, федеральная власть загнала себя в угол.
Это было целенаправленное разжигание националистической истерии. Всем памятна история в Кущевке. Все говорят, что бандиты-цапки убили местного фермера, который осмелился им противостоять. Но ведь никто не пытается это сформулировать, что семью крымского татарина вырезали православные изуверы славянской национальности. Вопрос не педалирует, потому что он не имеет смысла, это всем понятно. А в данном случае такая же бессмыслица вдруг становится ключевым фактором, и это раздувается в политическое дело. Конечно, надежд на то, что будет учтено, что вот у черкесов какая-то просто драка там была, и все, нет никаких. Его будут карать на всю катушку и для того, чтобы утихомирить каких-то вот националистов. Хотя, на мой взгляд, их поощряли, их развивали, их раскручивали, их культивировали. А теперь вдруг казалось, что это вот тот джин, выпущенный из бутылки, которому необходимо приносить вот такие вот жертвы.
Егор Свиридов был не просто болельщиком. Он ударная сила, если угодно, спецназ фанатов, который ездит по стране вслед за своими кумирами и дерется с превосходящими силами противника, потому что гостей всегда меньше, чем хозяев. Иногда дерутся насмерть. Дело для фанатов обычное. И все-таки история со спартаковцами выходит за рамки банального мордобоя горячих поклонников футбольных клубов. 20 апреля 2009 года, в день рождения Адольфа Гитлера, на футбольном матче в Казани спартаковские болельщики вывесили плакат: «С днем рождения, дедушка». Осенью прошлого года дагестанцы ответили встречным баннером: «Сдох Гитлер, сдохнут и его внуки». Мне трудно представить эту своеобразную полемику как противостояние идейных антифашистов убежденным нацистам, которые, например, знают, чем отличаются пропорции черепа представителя высшей расы. Это скорее противостояние гопников, разделенных не только футбольными страстями, но и национальной неприязнью, захлестнувшей Россию в последние годы. Александр Верховский говорит, что ультраправые проникают в среду футбольных фанатов, несмотря на противодействие фанатских фирм и даже натянутые отношения их с нацистами. Крепкие, смелые и не слишком обремененные образованием парни – идеальная адресная группа для ультраправых.
Нет взглядов. На взгляды всем наплевать. В фанатской среде принято вообще к этому относиться довольно равнодушно. Вообще говоря, в любой фирме можно быть с какими угодно взглядами. Отдельные группы внутри фирмы могут быть такими. Там имеет значение, как ты берешься, насколько ты предан делу фанатскому.
Вот и лидер русского национального движения «Славянская сила» Дмитрий Демушкин после погрома на Манежной площади заявил, что фанаты «Спартака» пригласили его помочь им провести акцию в память о Егоре Свиридове. В качестве компенсации кавказцам можно считать аресты зачинщиков погрома на Манежной площади, которых вскоре объявили узниками совести. Однако это не снимает главной проблемы. Каков будет приговор? Удастся ли властям убедить стороны в справедливости предстоящего судебного разбирательства? Если нет, декабрьские события в Москве может повторить любая из сторон. Обозреватель газеты «Время новостей» Иван Сухов считает, что шанс на внятный и убедительный приговор все же есть.
Мне кажется, что здесь как раз есть шанс на то, что какое-то более-менее внятное и взвешенное рассмотрение, потому что на одной стороне есть достаточно серьезные и влиятельные кавказские общины, а на другой стороне есть вот это вот общественное мнение, которое они пытались оседлать поездкой на кладбище. И в данном случае мне кажется, что как раз есть шанс на то, что вот это равновесие даст возможность рассматривать все это так, как требует закон, а не так, как требует одна из сторон. Какое-то очевидное несправедливое решение приведет только к усилению конфликтности и, возможно, даже к новым массовым неприятностям в Москве.
Нацизм не лучший противовес ордам кавказских гопников, заполонивших российские просторы. С этой задачей, наверное, вполне бы справились силы правопорядка, если бы они реже заглядывали в карманы обреков в поисках приварка. И совсем не важно, убил черкесов или оборонялся. Важна реакция государства. В этом случае она заискивающая перед нацистами. Манипулировать ультраправыми не получится. Они и сами не прочь возложить цветы к могилам своих товарищей в статусе премьер-министра. А может быть, уже слишком поздно. И властям ничего не остается, кроме как отодвинуть неизбежное. Мурат Гукимухов специально для «Кавказского часа».
«Кавказский час» – аналитический журнал русской службы «Радио Свобода», подготовленный редакцией «Радио Эхо Кавказа». 20 лет назад, 26 апреля 1991 года, был принят закон РСФСР о реабилитации репрессированных народов. В этом документе было дано определение репрессированных народов, а также признано их право на восстановление территорий, существовавших до, принадлежавших им до насильственного перекраивания границ. Казалось бы, этим решением новая Россия пошла на решительный разрыв со сталинскими традициями национальной политики. Однако череда этнополитических конфликтов, в первую очередь на Северном Кавказе, на неопределенный период отложила прощание с наследием прошлого. О причинах такого развития событий размышляет политолог Сергей Маркедонов.
Принятие закона 26 апреля 1991 года мотивировалось восстановлением справедливости по отношению к незаконно наказанным советским гражданам, репрессированным в соответствии с принципом коллективной вины, то есть по этнической принадлежности. Осудить подобную политику было необходимо для страны, стремящейся к отказу от репрессивной системы государственной власти и управления. Тем паче, что практика депортации противоречила не только демократическим стандартам, но и советской же конституции. Однако и принятие реабилитационного закона, и попытки его реализации привели совсем не к тем результатам, на которые изначально рассчитывали политики, правозащитники и гражданские активисты. Почему это произошло? И какие уроки мы можем извлечь из этой истории через 20 лет? Начнем с рассмотрения того общественно-политического контекста, в котором закон от 26 апреля 1991 года был принят. 20 лет назад Советский Союз доживал свои последние дни. Одной из главных интриг того времени был растущий день ото дня конфликт между союзным центром, теряющим реальную власть, легитимность и популярность, и российской властью, которая позиционировала себя как альтернативу Горбачеву. В апреле 1991 года не только жители РСФСР, но и граждане других республик Советского Союза смотрели на Россию как на гаранта недопущения реставрации сталинско-брежневских порядков. Два центра вели друг с другом жесткую, за гранью всякого фола, борьбу за автономные образования. За год до принятия реабилитационного закона союзное руководство приняло два акта, которые не только де-факто, но и де-юре повышали статус автономии, позволяя им самоопределяться и входить в обновленный союз СССР напрямую, без согласования с российским руководством. Именно в этих законах надо искать корни парада суверенитетов. Интересно, что идея вхождения в СССР через голову России станет весьма популярной среди окружения лидера чеченских сепаратистов Джохара Дудаева. Российскому руководству в то время требовалось дать свой ответ Горбачеву, чтобы перетянуть на свою сторону автономии. И такой ответ был дан 26 апреля 1991 года. Во многом конъюнктурный характер и поспешность принятия реабилитационного закона предопределил и некорректность многих его формулировок, и дальнейшие негативные последствия в его реализации. Оказалось, что, борясь со сталинским наследием, противники национальной политики отца народов вооружились его же теоретическими подходами, при которых этническая группа рассматривается как коллективная личность. В итоге текст закона апеллировал к коллективным правам, а не правам человека и гражданина. Само понятие «репрессированные народы» возводило много разделительных линий для граждан Новой России. Оно фактически формировало представление о пострадавших от тоталитаризма народах и о тех, кто не подвергся репрессиям. Но само такое деление некорректно, уже в силу того, что в тоталитарном и авторитарном обществе от репрессивного режима страдает все население страны. Только в отдельных случаях используется инструмент депортации, а в других ситуациях – раскулачивание и экспроприация. В-третьих, запрет на эмиграцию или дискриминация при приеме в вузы и на работу. В случаях же со ссылками, лишением гражданства, принудительным психиатрическим лечением или запретом на публикации трудов, мы и вовсе можем говорить о воистину интернациональном охвате. Можем ли мы на этом основании считать, например, один народ более пострадавшим, чем другой? И вообще, насколько такие считалки полезны и необходимы для продвижения к гражданскому миру в многоэтничной стране? Самыми опасными для этнополитического развития стали пункты закона о так называемой территориальной реабилитации, статьи 3, 6 и 7. Они признавали эксклюзивное право на свою землю для одного этноса, что было несправедливостью в отношении к тем представителям других этнических групп, кто оказался на спорных территориях, зачастую не по своей вине. Так, например, в 1944 году из пригородного района депортировали ингушей. Однако заселение этой территории осетинами также проводилось не посредством референдумов. Многих осетин переселяли туда из тогдашней Грузинской ССР без всякого на то их согласия. В-третьих, принятие закона спровоцировало завышенные ожидания на скорый передел границ для реализации принципа территориальной реабилитации. Это стало одной из причин, хотя и не единственной, для осетино-ингушского конфликта, а также острых споров в Дагестане, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии. Да и в Чечне в течение всего постсоветского периода многие несправедливости сегодняшнего дня оправдывались фактом сталинской депортации, как будто одна несправедливость может автоматически исправить другую. И в этом, пожалуй, состоит главный урок истории с законом о реабилитации репрессированных народов. Он показывает, что борьба со сталинским наследием должна вестись системно и продуманно, а не в рамках конъюнктурных кампаний и ради достижения сиюминутной политической выгоды. И в этой борьбе знание деталей и нюансов подчас важнее, чем следование единой генеральной линии, поскольку именно это позволяет без потерь пройти минное поле, умело поставленное советскими вождями. Сергей Маркедонов, Вашингтон, США.
«Кавказский час» – аналитический журнал русской службы «Радио Свобода», подготовленный редакцией «Радио Эхо Кавказа». Я представляю второй очерк из цикла Магомеда Тарева «Возвращение на родину». Он посвящен беженцам, возвращающимся на Кавказ из Западной Европы по политическим соображениям или в силу полного отсутствия оных. Можно ли вообще считать северокавказскую эмиграцию политическим феноменом? Магомед Тариев полагает, что в очень незначительной степени.
После начала боевых действий в Чечне большинство беженцев, приезжавших в Европу, имели, как им казалось, политические убеждения, которые на интервью всегда шли в довесок к ужасам войны. Очередной проситель убежища доказывал миграционным властям, что идеалы, свободолюбивые Чкерии, которым он бесконечно предан, не дают ему права влачить рабское существование под пятой оккупанта. Перешагнув порог миграционной службы, беженец благополучно забывал обо всем, что он только что плел чиновникам. И по сей день те, кто приезжает уже из других регионов Северного Кавказа, продолжают рассказывать о своем свободолюбии, из-за которого тоталитарная власть подвергла их жесточайшим преследованиям и репрессиям. Одним словом, политическое убежище потому так и называется, что у тебя должны быть причины именно политического свойства, чтобы получить его. Соответственно, легендированные политические убеждения – вещь необходимая. Среди беженцев, политически ряженых, подавляющее большинство. И именно поэтому для них возвращение домой не является предательством идеалов, которых у них никогда и не было. Беженцев Северного Кавказа можно разделить на три условных категории. Их так не делят миграционные власти, поскольку 99% беженцев утверждают, что они оставили Россию по политическим мотивам. В моей классификации группы делятся по их реальной мотивации. Итак, первое. Это политические, активные сторонники независимости Чечни и Ичкерии, бывшие комбатанты, общественные деятели и убежденные противники прокремлевских режимов в республиках Северного Кавказа. Вторая категория – гуманитарщики, то есть люди, бежавшие от ужасов войны, преследований со стороны силовиков и не за их собственные деяния, а за дела братьев, сестер и даже далеких родственников, носивших фамилию Бараев, Ахмадов и так далее. Третью категорию мы можем назвать колбасантами. Это экономические мигранты, пустившиеся в путь в поисках лучшей, более сытной жизни. Политические беженцы возвращаются домой очень и очень редко. Их отъезд обставляется как акт примирения с новой властью в Чечне. В дальнейшем чеченские власти используют их как глашатаев, несущих массы слово истины о новой, возродившейся из пепла Чечне. Некоторые, как Рамзан Ампукаев, получают дивиденды от своего прошлого, выступая как на родине, так и в Европе в роли посредников или миротворцев, но жить предпочитают в Европе. Однако большинство политических не желает спускать знамена Ичкерии и гордиться своим политическим или боевым прошлым. Бежавшие от войны, наоборот, считают политику причиной всех своих бед. Предпочитают нейтралитет после получения статуса беженца, стараются лишнего не болтать и держатся подальше от политических с их акциями протеста и гневными обличениями кадыровского режима. Им хочется лишь мира и спокойствия. Для них нет разницы, кто у власти – Кадыров, Дудаев, республика в Чечне или монархия, лишь бы не война. Большинство уже успели, работая в Европе, отстроить дома в Чечне, и возвращение в родные края, где воцарился относительный мир, считают вполне легитимным актом. Колбасанты, как ни странно это звучит, более всех интересуются политикой, поскольку очень часто они попадают в плен собственной политической легенды и живут уже так, как будто в самом деле имеют убеждения и взгляды. Они страшно переживают за свои интервью, которые дали местным властям с целью получения убежища. В этих показаниях колбасанты предстают по меньшей мере отцами кавказских демократий, а также особами, приближенными к полевым командирам всех фронтов и секторов эмирата Кавказ, включая Поволжский. Большинство из них возвращаться домой не намерены, поскольку в Европе осталось еще много незаработанных денег. Кроме того, будучи по натуре людьми боязливыми, они опасаются, что информация об их антирусских интервью уже лежит в секретных сейфах Лубянки, а в Шереметьево много лет, дожидаясь их прилета, дежурит группа захвата с маузером и пулеметами. Магомед Тариев, специально для «Кавказского часа».
Вы слушали «Кавказский час», аналитический журнал, посвященный проблемам Южного и Северного Кавказа. Программа подготовлена редакцией радио «Эхо Кавказа». Вел программу Андрей Бабицкий. За режиссерским пультом работала Юлия Ермолинская.
Tell me, what happened with the submarine?
Она утонула.
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 9 и в 22. Воскресенье в 10 и 21 час. Время московское.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Привет всем! Желаю российским гражданам в новом десятилетии побольше качественной водки и эффективной борьбы с алкоголизмом.
Русские – хорошие люди. Пусть приезжают к нам и учатся у нас демократии. Что касается Путина, даже не знаю. Возможно, он хороший парень. Я с ним не знаком. Но не желаю его возвращения на президентский пост. Ни ему самому, ни россиянам.
Желаю вам заново взвесить те теплые отношения, которые у вас сложились с Ираном. За вашей спиной он смеется над вами и не считается с вами. А еще он разрушает ваши отношения с другими государствами.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 9520, 9760, 12005, 17560. Свободный информационный мир. Радио Свобода.